Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутация. Всевидящие глаза и всеслышащие уши. Из рассказов о третьем отделении Его Императорского Величества собственной канцелярии. 180 лет назад, 3 июля 1826 года в Петербурге, император Николай I подписал указ о присоединении особенной канцелярии Министерства внутренних дел к собственной Его Величества канцелярии. Основой для указа стал проект Александра Христофоровича Бенкендорфа. Он и стал первым начальником этого третьего отделения. В него вошли особенная канцелярия Министерства внутренних дел во главе с многолетним руководителем ее Максимом Яковлевичем фон Фоком и жандармерия. Слово «жандарм» с этого времени станет синонимом тайной политической полиции. Какими мифами окружено с тех пор это учреждение? Кто и как изучал его деятельность? Какие репутации сложились у его сотрудников? Мы не будем утомлять наших слушателей академическим изложением обстоятельств того далекого времени, а предложим жанр облегченный, что-то вроде рассказов из истории третьего отделения. Но рассказчиками мы выбрали профессиональных историков. С рассказа о структуре организации начнет профессор Олег Будницкий.
Третье отделение, собственно, Его Императорского Величества канцелярии было учреждено как бы в ответ на восстание декабристов с тем, чтобы ничего подобного больше в империи не могло произойти. Третье отделение было учреждением, я бы сказал так, внесистемным. В том смысле, что оно не было включено в нормальную систему управления, а подчинялось, в конечном счете, лично императору, входило в состав вот этой самой канцелярии, и как бы должно было, кроме предотвращения всяких смут и тому подобных безобразий, должно было надзирать и за всем остальным происходящим в империи. Чем занималось третье отделение, можно понять по его структуре. Она состояла из 5 экспедиций, так называемых, ну, если перевести это на наш современный язык, скажем так, отделов или департаментов. Вот первая экспедиция ведала всеми политическими делами, я цитирую, предметами высшей полиции и сведениями о лицах, состоящих под полицейским надзором. То есть занималась политическими делами, проводила дознания по политическим делам, ведала наблюдением за всякими революционными общественными организациями, к тому же составляла для императора ежегодные отчеты, отчеты об общественном мнении и политической жизни страны, ну, в том смысле, в том плане, в каком вообще политическая жизнь могла быть применима к подданным империи самодержавного государства. Вторая экспедиция ведала раскольниками, сектантами, фальшивомонетчиками, уголовными убийствами, местами заключения и крестьянским вопросом. Ну, в частности, местами заключения она заведовала Петропавловской и Шлиссельбургской крепостями. Третья экспедиция вела наблюдение за проживающими в России иностранцами и собирала сведения о политическом положении различных крамольных партиях, организациях зарубежных государств. Четвертая экспедиция собирала сведения о крестьянском движении и о мероприятиях правительства по крестьянскому вопросу, а также вообще о всех происшествиях в стране и, например, о видах на урожай и многих других вещах, то есть занималась всем остальным. Пятая экспедиция, создана несколько позднее, чем первые четыре, в 1842 году, она занималась специальной театральной цензурой. А вот почему-то именно драматические представления, они вызывали такой пристальный интерес третьего отделения. В принципе, третье отделение должно было контролировать, скажем так, и администрацию, следить, чтобы не было злоупотреблений. И вот есть такая легенда, может быть, это было в самом деле, может быть, это как бы мысли, которые выдуманы на лестнице, когда первый начальник третьего отделения и шеф корпуса жандармов генерал Александр Христофорович Бенкендорф запросил императора Николая I инструкции, тот якобы дал ему на свой платок и сказал, что вот твоя инструкция, утирай слезы обиженных. Но эта фраза существует в нескольких редакциях, но смысл такой, что третье отделение должно было бороться со всякими несправедливостями и утешать подданных, если кто-то этих подданных обидел. Но на самом деле третье отделение некоторую часть подданных обижало само. Ну, тех подданных, которые с точки зрения властей, в общем-то, вели себя неправильно и подрывали основу существующего строя. Само третье отделение штатов было невелик. Численность центрального аппарата никогда не превышала несколько десятков человек. Но исполнительным органом при как бы, третьем отделении был отдельный корпус жандармов. Этих уже было в разное время, в общем, несколько тысяч человек, там в лучшие времена превышало 5000 унтер-офицерского рядового состава и несколько сотен генералов, штаб, обер- и штаб-офицеров. Россия была поделена на жандармские округа, сначала было 5, потом 8, во главе которых стали высшие жандармские чины и округа, в свою очередь, распадались на отделения. В общем, если перевести все это на современный язык, то это была тайная политическая полиция. Третье отделение и корпус жандармов, как его, так сказать, руки и уши.
В последние 20 лет многое в русском прошлом подверглось значительному пересмотру. Черное стало в некоторых случаях, если не белым, то как минимум серым. Глашатаев в просвещении объявили разрушителями устоев, а прежних гонителей свободы восславили как главных патриотов. Как смотрит на эти сдвиги в исторических оценках специалист по Пушкину и Николаевской эпохе Абрам Рейдблат?
До сих пор существует определенный перекос в характеристике его деятельности. Ну, либо оно рассматривается как такая репрессальная организация, основная задача которой тащить и не пущать, подавлять освободительное движение, ну, в лучшем случае информировать власть о настроениях, существующих в обществе, но опять же с той же целью, чтобы вовремя пресечь нежелательные тенденции. Ну, есть, конечно, такие апологеты, так скажем, радикальные монархисты, которые говорят, что это было как бы то же самое оценивается со знаком плюс. То есть, да, вот делали это и хорошо, укрепляли единство страны, укрепляли престиж власти и так далее. Мне же кажется, что третье отделение в какой-то степени, выполняя, разумеется, и эти задачи, прежде всего создавалось с целью направления умов, с целью создания квазиобщественного мнения в стране. И в этом плане любопытно, что создавалось оно по образцу французскому, бонапартистской Франции, все-таки государство, развивавшегося по буржуазному пути. И в этом плане, так же, как и некоторые другие аспекты русской жизни Николаевской эпохи, то есть такое подспудное развитие буржуазных отношений, это был возможно, такой некий зародыш не реакционно-консервативный, а напротив буржуазных отношений и буржуазной сферы публичной деятельности. Ну, вот это такой русский вариант, то есть квазипубличная деятельность.
Абрам Ильич, выполнило ли третье отделение в целом поставленную перед ним императором задачу?
Какой-нибудь русский социальный институт, существовавший, можно ли говорить, что он выполнил свою поставленную задачу? Ну, возможно, армия, если не считать там Крымской войны, то она выполняла поставленные задачи, и там другие войны велись более или менее успешно. Можно ли говорить, что русская полиция выполняла поставленные задачи? Можно ли говорить о том, что русская юстиция, ну вот в эти периоды, там, допустим, Николаевскую эпоху, выполняла поставленные задачи? Тут всегда трудно отвечать, но я думаю, что то государство, которое хотел иметь Николай, то есть авторитарное, управляемое из одной точки, более контролируемое, более бюрократизированное, более формализованное, чем то, какая Россия была до этого времени, в значительной степени на протяжении ряда лет третье отделение помогало и достаточно успешно решать эту задачу. Другой вопрос, насколько вообще сама задача была в итоге реализуемой, как мы знаем, в общем-то, Николаевская Россия вот в той же Крымской войне и показала невозможность длительного существования такого государства. Ну, соответственно, и третье отделение. Правда, оно просуществовало еще потом четверть века в несколько преобразованном виде.
Как бы вы оценили те исторические фигуры, которые связаны в исторической памяти с третьим отделением? Насколько они были случайны во главе этой организации? Насколько Николай, первый его последователи, точно сделали свой выбор?
Как ни парадоксально, но выбор оказался исключительно удачным. И Бенкендорф, который, собственно, и предложил саму идею вот создания третьего отделения по французскому образцу, он, так сказать, был во Франции и вывез этот проект, и проект Бенкендорфа, ну, с некоторыми модификациями, и реализовывался, когда создавалось третье отделение, и обычно интерпретируемый как такая достаточно комичная фигура, слабовольный, с плохой памятью и так далее. Насколько позволяют судить об этом документы и некоторые воспоминания, это был человек умный, человек, ну, само собой, преданный императору, императору в значительной степени, особенно учитывая то, что у него были хорошие помощники, успешно руководившие этой организацией. Теперь вот эти помощники, это Максим Яковлевич фон Фок, который первое пятилетие при создании был, пока не умер в 1931 году, руководил канцелярией, и после него Леонтий Дубельт, люди весьма и весьма образованные, люди весьма и весьма умные и, ну, не чуждые либеральных тенденций, либеральных, конечно, не в строгом таком политико-социологическом смысле, а либеральных в том смысле, что они отнюдь не были консерваторами, ну, собственно, как и императорская власть, и хотели путем реформы постепенного развития как бы преобразовывать страну и, прежде всего, за счет просвещения страны. До смерти Николая сначала Фок, а потом Дубельт. Дубельт вообще очень долго был на этом месте. Они очень успешно помогали Бенкендорфу или, наоборот, реально руководили при поддержке Бенкендорфа третьим отделением.
На «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации. Всевидящие глаза и всеслышащие уши» из рассказов о третьем отделении. Сколько же граждан реально находилось под неусыпным оком третьего отделения?
Ну, разных по-разному. Подавляющее большинство, я думаю, не замечало присутствия третьего отделения, поскольку, собственно говоря, была далеко от какой-либо общественно-политической жизни. В большей степени, разумеется, третье отделение затрагивало людей образованных. Ибо, прежде всего, от людей образованных, чего-то там начитавшихся, могла исходить потенциальная угроза существующему строю. Ведь и бунт устроили не кто-нибудь, а господа дворяне, да? И впоследствии, в эпоху, ту эпоху, когда, в общем-то, по верному и бесспорному наблюдению Ленина основную массу смутьянов стали разночинцы, это были люди из сословий все-таки в основном привилегированных и люди образованные. Ну вот, чтобы не быть голословным, я приведу некоторые статистические данные. Вот ноябрь 1872 года. Начальник Московского губернского жандармского управления генерал Слезкин сообщает, что под тайным наблюдением находится по его округу управлению 382 человека, в том числе 118 дворян и разночинцев, из них 64 женщины, 100 студентов университета и других высших учебных заведений, и 8 бывших студентов, 79 студентов Петровской академии и 29 ее бывших слушателей, 12 кандидатов прав, 6 присяжных поверенных и 2 адвоката, 4 профессора высших учебных заведений, 4 учителя гимназии, 4 бывших воспитанника средних учебных заведений, 2 гимназиста, 2 домашних учительницы, 1 надзирательница женской гимназии и 1 содержательница частного учебного заведения. Такой состав, так сказать, социальный. Понятно, что люди образованные, люди мыслящие, люди, которые вводят всякие знакомства. Вот аргументация жандармского генерала, почему эти люди находятся под надзором. Я цитирую. «Преимущественная часть всех этих лиц ведет большое знакомство и старается в своих целях расширить круг его». Лица, с коими находящиеся под наблюдением знакомы и кои своим поведением обращают на себя внимание, жандармскому управлению части уже известны. За всеми последними лицами представляется также необходимость иметь самое строгое и бдительное наблюдение. Ну, вот таким образом, бдительное наблюдение за лицами, которые имеют обширные знакомства, и к тому же с лицами, уже ранее знакомые жандармам по тем или иным соображениям. Ну, например, читают Герценовский колокол, или кто-нибудь привозил Герценовский колокол, или что-то такое сказал, и так далее, и тому подобное.
Мифы и репутации. Всевидящие глаза и всеслышащие уши. Из рассказов о третьем отделении. Какая литература существует по этой теме? Я задаю этот вопрос историку и писателю Якову Гордину.
Если говорить о литературе, посвященной третьему отделению и вообще вот этим так называемым спецслужбам России прошлого времени, то нужно прежде всего обратить внимание, особенно если это касается второй половины XIX века, XX века советского периода, ну, потому что там при Николае Первом вообще никакая литература на эту тему, как мы понимаем, не издавалась. А вот в более позднее время очень многое зависело не только от установки историков, но и от отношения власти к этой проблематике. Оно бывало очень своеобразной. Ну, с одной стороны, вот если говорить о советском периоде, естественно, боялись того, что называлось неконтролируемый подтекст, то есть ассоциации неизбежные, скажем, третье отделение, корпус жандармов, охранка и там ЧК, ОГПУ, КГБ. Но была и другая сторона дела. Вот тут я позволю себе вкратце таким личным опытом поделиться. В 1967 году у меня был поставлен спектакль в нашем ленинградском ТЮЗе. Историческая пьеса, которая называлась там «Историческая трагедия с жандармским фарсом». Это времена народовольства. Там активно действовали, соответственно, жандармы, полицейские, провокаторы, и в соответствии с жанром фарса так они были представлены. И очень тяжело проходила сдача спектакля, его принимали трижды, и на третий раз, наконец, вообще было не очень понятно, каковы претензии. На третий раз начальник управления культуры тогдашнего Ленинграда, товарищ Витоль, отвел меня в сторону и сказал... раздраженно: Яков Аркадьевич, ну, как бы ни относиться к корпусу жандармов, это все-таки было какое-то серьезное учреждение, а вы устроили балаган. Поэтому вот, повторяю, очень важно было, как относится власть. Власть относилась, в общем, без энтузиазма к работам на эту тему по разным причинам.
Это в личном плане. А если наш слушатель захочет обратиться к книгам или журналам, что доступно по этой теме?
Для того, чтобы познакомиться с вот этой сферой, кое-какая литература есть. Хотя могло бы быть гораздо больше, потому что это чрезвычайно интересная сфера. Ну, если говорить о там дореволюционных изданиях, то тут надо назвать Михаила Константиновича Лемке, такого классика этой проблематики, его известную работу «Николаевские жандармы и литература», которая вышла в Петербурге в 1908 году. Но есть работы, так сказать, монографически посвященные третьему отделению. И главная из них – это работа Исаака Троцкого. Он не был родственником знаменитого вождя революции, потому что у того и фамилия настоящая была, как известно, другая. Это был блестящий молодой историк, который в конце 20-х годов, параллельно с занятиями декабризмом, занялся историей вот этих самых спецслужб и провокаторства. Книга его... «Третье отделение при Николае Первом» вышло в 29-м году, сочинялась она в конце 20-х годов, но имеет смысл читать ее в издании 1990 года, выпущенного в Ленинграде. Там две работы собраны Троцкого, вот «Третье отделение при Николае Первом», так и называется вся книга, и большая его работа о провокаторе Шервуде, который был одним из трех предателей декабристов. Это... работа чрезвычайно важная, подробная, живая, и дающая полное представление о том, что это было такое. Тут разные могут быть аспекты. Если хотеть познакомиться, собственно, со структурой третьего отделения, то есть очень хорошая, в общем, работа историка Ерошкина, НП «Крепостническое самодержавие, его политические институты» в Москве в 1981 году вышла она, а в 1968 году тот же Ерошкин выпустил такую основательную книгу «История государственных учреждений в дореволюционной России», где есть соответствующий раздел, посвященный третьему отделению. Есть работа Аржиховского «Самодержавие против революционной России» в 1982 году, она в Москве вышла. Есть очень конкретная работа Сидоровой М.В., опубликованная в «Альманахе историческом из глубины времен» в четвертом выпуске в 95-м году в Санкт-Петербурге. «Альманах» этот вышел. Называется она «Штаты третьего отделения Его Императорского Величества канцелярии». Если же хотеть ознакомиться с более таким человеческим, что ли, аспектом, то тут тоже есть вещи замечательные. Но вот в 98-м году вышла совершенно уникальная книга, сделанная, собранная, откомментированная Рейтблатом, московским исследователем, которая называется «Письма и агентурные записки Булгарина в третье отделение». издательство «Нового литературного обозрения» вот в 98 году эту книгу выпустило. Это огромный том, чрезвычайно любопытный именно и в человеческом аспекте взаимоотношения Булгарина, который не был вульгарным доносчиком, а был скорее таким политологом-аналитиком, который предлагал третьему отделению свое видение различных событий и ситуаций. И там чрезвычайно многое высвечивается и по Бенкендорфу, фон Фоку, Дубельту. Это очень увлекательное чтение. Ну, конечно, классическая работа Бориса Львовича Мадзалевского «Пушкин под тайным надзором». Вышла она в 1922 году. И, может быть, даже и была переиздана. Мне, честно говоря, переиздание не попадалось. Я пользуюсь вот старым изданием. Конечно, Герцен было и дума. Герцен имел самые непосредственные, так сказать, контакты с третьим отделением, когда его высылали, и оставил замечательные характеристики и Бенкендорфа, и Дубельта, и вообще всей атмосферы этого учреждения. Что касается Дубельта, чрезвычайно любопытной фигуры, одной из центральных фигур вообще истории третьего отделения, то есть прекрасная работа Натана Яковлевича Эдельмана покойного, которая опубликована в «Альманахе пути в незнаемое» в Москве в 87 году. И называется она «После 14 декабря». Эта работа, построенная на письмах самого Дубельта, на переписке его. Ну, конечно, можно рекомендовать там массу воспоминаний, которые, как правило, все-таки труднодоступны, скажем, записки Бенкендорфа, насколько я помню, не переиздавались полностью, они были в русском архиве опубликованы в 1865 году во втором номере. И есть, конечно, очень важное издание, появилось оно в журнале «Вестник Европы» в 1917 году, в марте, сразу после революции, и называется оно «Обзор деятельности третьего отделения за 50 лет» с 1826 по 1876 год.
Рассказывал историк и писатель Яков Гордин. Мифы и репутации. 2 минуты на краткий выпуск новостей, и мы продолжим нашу программу.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские самолеты снова сегодня появились над Ливаном. Самолеты-разведчики были замечены во всех частях страны. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обвинил Израиль в нарушении перемирия. Израильские власти настаивают на своем праве проводить операции по предотвращению поставок оружия группировки «Хезболлах» из Сирии. Израиль представил доказательства того, что боевики «Хезболлах» использовали против него российское оружие, проданное Сирии. Как сообщает газета «Маариф», израильская делегация представила в Москве соответствующие документы и фотографии. В Ингушетии идет поиск боевиков, убивших 2 сотрудников правоохранительных органов. Нападавших, предположительно, было от 10 до 15 человек. В Москве продолжаются памятные мероприятия, посвященные 15-й годовщине августовского путча 1991 года. Сегодня вечером в городе пройдут акции, организованные Союзом правых сил и Движением «Демократическая Россия». Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш встретился сегодня в Цхинвале с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойте. Обсуждалась проблема возвращения беженцев. Иран провел испытание ракеты ближнего радиуса действия. Испытания состоялись в ходе широкомасштабных военных маневров, начавшихся вчера. Иран заявил, что не намерен отказываться от обогащения урана. Заявление прозвучало за 2 дня до срока, который Иран назначил себе для ответа на пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. В Багдаде, несмотря на жесткие меры безопасности, жертвами нападений сегодня стали по меньшей мере 14 человек. В Охотском море у берегов Камчатки найдены тела 3 рыбаков, находившихся в опрокинувшейся лодке.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Всевидящие глаза и всеслышащие уши. Из рассказов о третьем отделении. Что написано в России о тайной полиции? Я обращаюсь к историку Олегу Будницкому.
Любопытные мемуары, и жандармские мемуары, и мемуарный очерк небольшой, но очень занимательный, Анатолия Федоровича Кони о Петре Шувалове, который был начальником третьего отделения с 1866 по 1874 год, и даже получил кличку Петра IV, ибо в России появился второй царь Петр IV, и была даже такая эпиграмма: «Над Россией распростертой стал внезапной грозой Петр по прозвищу IV, Аркчеев же II». То есть такой аналог всесильного временщика, ну хотя, конечно, Шувалов не был свирепым и таким всевластным, как Аркчеев. Но что-то такое было, он умело запугивал императора. После покушения Каракозова тот был в некотором недоумении и панике. И вот 8 лет Шувалов эксплуатировал эти, так сказать, царские страхи и нагнетал, что называется, ужасы. И пользовался колоссальным доверием, колоссальной властью. Правда, когда император осознал, что тут есть некоторый перегиб, то он, благо, все-таки самодержавие было в России, как-то раз за карточной игрой сказал: «Шувалову, знаешь, я назначил тебя послом в Лондоне». Так и кончилась блестящая карьера Петра IV, ибо для любого другого назначения послом в Лондоне важнейший дипломатический пост было бы, конечно, весьма важным и почетным, но для человека, который фактически стал вторым лицом в государстве, это была, разумеется, ссылка. И Шувалов уже никогда не смог, хотя и впоследствии занимал крупные государственные посты, никогда не смог вернуть себе прежнего положения.
Мой следующий вопрос московскому историку Абраму Рейдблату. В общественном, в культурном сознании еще со школьных наших лет фигура Фадея Венедиктовича Булгарина плотно, тесно, неразрывно связана с третьим отделением и с понятием о литературном, об общественном доносе. Светлая сторона олицетворяется Пушкиным в нашем сознании, темная сторона олицетворяется Булгарином. Вы написали книгу о Булгарине. Как вы оцениваете сейчас эту фигуру, тем более, что последние 15 лет произошла очень серьезная переоценка русского прошлого и всего, что связано с монархией, с властью, с прежними представлениями о добре и зле?
Ну, сразу же внесу небольшое уточнение. Книгу о Булгарине очень хотелось бы написать, но как таковую авторскую я все-таки пока не написал. Я выпустил сборник записок Булгарина в третье отделение, где есть достаточно развернутое предисловие, характеризующее его литературную и политическую, и идеологическую деятельность. Теперь насчет Фадея Венедиктовича. Я бы сказал, что все, ну, то, что писалось о нем, это даже не совсем полно. Он еще теснее был связан с третьим отделением. Он играл очень большую роль, особенно вот в ранний период при фон Фоке, и, ну, так скажем, многого мы не знаем, и узнаем ли или нет, не знаю. Но я думаю, что его советы, его обсуждения совместные с фон Фоком во многом определили и формы деятельности третьего отделения, по крайней мере, вот в этой сфере, сфере руководства и формирования общественного мнения – и в плане каких-то конкретных акций, направлений деятельности, содержания деятельности, самой идеологии, которая вот вырабатывалась и распространялась в этот период. И когда там много говорится вот о теории официальной народности, я все-таки полагаю, что длительное время до и во многом параллельно существовал и большую роль играл вот тот вариант идеологии, который был выработан Фоком, Гречем, Булгариным и там рядом еще лиц, связанных с третьим отделением. Вторая же сфера деятельности Булгарина – это формирование общественного мнения практически, то есть либо по собственной инициативе постоянное текущее написание неких текстов, либо создание текстов заказных, когда ему просто поручалось на какую-то тему написать статью, и часто эти тексты шли без подписи, либо просто из третьего отделения ему поступали, ну, ему и его соредактору по газете Николаю Гречу, поступали тексты, которые они, разумеется, беспрекословно публиковали, не интересуясь, кто их написал. Это вторая сфера. Наконец, третья сфера – это подготовка записок. Либо это записки общего характера по тем или иным вопросам, либо это справки о конкретных людях. Из третьего отделения ему поступал запрос, вопрос, прям в написанной форме, а он нередко даже, как в анкете на оставшемся свободном месте между вопросами, писал ответы. И это поступало в третье отделение, потом нередко переписывалось, там, допустим, самим фон Фоком и поднималось по инстанциям к Гвинкендорфу, а очень часто и к самому императору эта информация поступала. Нередко определяла судьбы конкретных людей там или каких-то учреждений. Но, скажу честно, за исключением немногих случаев, когда это касалось его конкурентов по журналистской деятельности, большинство этих записок либо не касается конкретных лиц, либо скорее носит защитительный характер. Ну, так скажем, Мицкевич, по моему мнению, во многом благодаря положительному отзыву Булгарина был выпущен из России. О многих литераторах, опять же, в частности и о Пушкине, он давал вполне благоприятные отзывы. Не всегда, там, скажем, и о Пушкине были у него и, скажем так, двусмысленные отзывы, но по большей части он писал о лояльности Пушкина власти императору.
Герцен. Насколько Александр Иванович Герцен, находившийся в изгнании в Лондоне и там издававший газету «Колокол» и журнал «Полярная звезда», насколько он боролся сам, а насколько только в тех рамках и пределах, которые ему отводило третье отделение? Как с этой стороны оценить вклад Герцена? Кто был истинным победителем в борьбе?
Хороший вопрос и весьма немножко провокационный. Но вот с моей точки зрения, Герцен победил. Победил, потому что действительно он основал в России вольную печать. Вольная русская типография, она возникла в Лондоне, но вольная печать возникла-то фактически в России. Доставлялись издания, ну тут может быть терминологическое некоторое наше расхождение, издания доставлялись в Россию и печатались для русской публики. И «Колокол» доставлялся, «Колокол» читался. «Колокол» почти в открытую продавался на Невском проспекте. Более того, император читал «Колокол» и узнавал из «Колокола» много любопытного о своей империи. Можно сказать, что герценовские издания, они в какой-то степени формировали гражданское общество в России. Ведь сила «Колокола» была не только, конечно, в блистательном слове самого Герцена. Недаром Лев Толстой назвал его, что это 40% русской прозы. Вообще, это поразительно. Герцена тогда читали все, сейчас не читает никто, я боюсь. А между прочим, это блестящий, совершенно изумительный писатель, потрясающий публицист. И было и думать, это книга, написанная Россией на 500 лет вперед. Так вот, можно ее сейчас перечитать, и сколько там о нас. То же самое касается его блестящей публицистики. Но сила была не только в слове Герцена. Сила была в том, что он получал корреспонденции из России. Причем корреспонденции, то, что называется, и с мест, из провинции, и корреспонденции с довольно высоких сфер. Так что в этом отношении Герцен один, ну, с небольшим кругом соратников, сумел, можно сказать, победить вот это самое третье отделение. Если власть не хотела допустить свободомыслия и свободы печати в России, то ей это сделать не удалось. Разумеется, круг читателей Герцена был весьма узок в том смысле, что количество образованных людей вообще в России было невелико. Но «Колокол» читали и студенты, вот те самые, которые начали бунтовать в начале 60-х годов, и читали сановники, на которых это воздействовало. Более того, поразительно, что когда Герцен уличал на странице «Колокола» чьи-то неблаговидные поступки, то это действовало, и люди стремились как-то исправиться. Ну, как-то родственники декабриста Поджева, которые не жаждали отдавать принадлежавшее ему имущество, недвижимость. Но потом, в общем, когда Герцен задал вопрос, правда ли, что немедленно все было возвращено. Декабриста Поджева, вернувшегося уже по амнистии из Сибири. Так что в этом отношении «Колокол» победил, и Герцен победил. И хотя третье отделение сумело внедрить агентов в герценовское окружение, то, что один из них, Карл Арвид Роман, он же подполковник Постников, агент третьего отделения, Герцен так никогда и не поверил. Ну, некоторые агенты были разоблачены, но то, что какие-то посылки перехватывали, каких-то людей арестовывали, это были локальные успехи этой самой спецслужбы, говоря современным языком. Но в целом же Герцен показал, что значит слово, какую силу оно имеет. И если Герцен потерял свое влияние, а это произошло действительно в 1863-64 годах, это произошло не благодаря деятельности третьего отделения, а благодаря той волне национализма, которая в России взыграла в период и после польского восстания, а ведь Герцен выступил в поддержку поляков. А вот это русское общество не смогло переварить, и популярность Герцена падает именно вследствие этого.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации. Всевидящие глаза и всеслышащие уши» из рассказов о третьем отделении. «Вокс попули» – «Глас народа». Должно ли государство контролировать работу творческих людей и общественных деятелей? Такой вопрос задавал петербуржцам наш корреспондент Александр Дядин.
Возможно, да. Они обрубают лишние головы, но они знают, какие нужно обрубать, какие не нужно обрубать. Пока мы не построили какого-нибудь утопического коммунизма или не пришла глобализация.
Наверное, нужна, особенно за общественными деятелями. Все-таки есть вещи, которые даже в свободном обществе недопустимы.
Сложный вопрос. Но мне кажется, этого не надо. Пусть они колбасятся сами, как хотят. Там уже таких людей не осталось. Всех вырезали.
Я думаю, что в принципе какое-то учреждение должно быть. Потому что невозможно вообще. У нас цензура настолько слаба на данном этапе, что мораль общества очень низка.
А мораль общества зависит от цензуры?
Естественно, определенные ограничения должны быть. Это не жесткие какие-то ограничения, а какие-то нормальные, человеческие, общепринятые в рамках морали. Потому что молодежь уж больно распоясалась.
Нет. Функция защиты государства – это функция защиты государства. А свобода творчества – это свобода творчества. По-моему, разные вещи.
Я думаю, что мы уже этого наелись за время коммунистического правления. Лучше думать хорошо о людях, о чиновниках, обо всех.
Обязательно должно быть. Существуют определенные силы, которые способствуют дезинтеграции и нации, а соответственно и государства. Соответственно, подобного рода организация или учреждение должна быть в обществе. Демократия – это ерунда. Это просто слово для входа в так называемую власть. Много говорят, а что делают?
Скорее всего, да, нужна. Какую пользу принесла та организация, которая существовала? Я просто не знаю об этой организации. Если немножко почитать историю и узнать, то есть смысл уже анализировать.
В любом сильном государстве определенные контролирующие органы, на мой взгляд, должны быть. Не могу сказать тайных, не тайных. Лучше публичных, конечно.
Сильная рука должна быть. У нас не хватает ее, мне кажется. Чтобы спокойнее всем жилось, чтобы знали, что что-то есть.
Не хотелось бы.
Хватает органов, которые решают те же задачи обеспечения безопасности. Поэтому с чем должна бороться политическая полиция? Какая ее основная задача? Современным языком борьба с инакомыслящими. В Вроде как у нас по Конституции страна свободная, и другие мнения не являются преступлением, поэтому нет предмета для изучения полиции.
Она есть. Я не знаю, как она сейчас называется, это КГБ или как, но то, что мы все под контролем, это однозначно. И то, что мы якобы свободны, это только иллюзия.
Должна быть. Контролировать их деятельность. Демократия все наигранная слава на самом деле.
Мы все живем в государстве. Если это наша родина, мы должны подчиняться его задачам, законам. Поэтому мы граждане этого государства. А вот инакомыслие, что это такое? Если это прогрессивные подразумеваются какие-то точки зрения, так, может быть, и не надо за ним следить. Все дело соблюдать те правила, которые нам организованы для нашего государства. И мы должны им подчиняться и выполнять.
Думаю, такая организация уже существует, но просто она скрыта, и обычным обывателям неизвестно об ее существовании. Я считаю, что это необходимость. В нашей стране нет демократии и, в принципе, быть не может. Русский народ не может жить по демократическим правилам.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, должно ли государство контролировать работу творческих людей и общественных деятелей. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Продолжаем программу. Как изменилось положение третьего отделения в России с появлением реальных революционеров? Народовольцев. Олег Будницкий.
В эпоху, когда в России на самом деле началось революционное движение, опять-таки это не было очень широким. Мы говорим о нескольких тысячах активных революционеров, что для России было, конечно, очень много в то время, ибо большинство этих революционеров принадлежали как раз к образованным или полуобразованным слоям, тем слоям, из которых теоретически могла сформироваться российская элита. Это прежде всего студенты. Я говорю о движении революционного народничества. Тогда борьба пошла всерьез. Тогда уже речь шла не о заговоре идей, как говорили о заговоре Петрашевского, то есть выдуманного заговора, выдуманного этими самыми полицейскими, но в данном случае не третьеотделенскими, а МВД, Лепранди там и прочими. Речь шла уже о жизни и смерти, в прямом смысле этого слова. Уже выносили смертные приговоры десятками с одной стороны, а с другой стороны жизнь жандармов и их агентов перестала быть табу. Был, например, убит агент третьего отделения Николай Рейнштейн, был убит, что там агент, был убит сам шеф корпуса жандармов Николай Мезенцов, генерал в центре Петербурга. 2 августа 1878 года был расстрелян в Одессе революционер Иван Ковальский. Это была первая смертная казнь после казни Каракозова. Расстрелян был за то, что он оказал вооруженное сопротивление при аресте и ранил нескольких жандармов. И 4 августа, средь бела дня, в Петербурге Сергей Кравчинский, тот самый степняк Кравчинский, который потом написал некоторое количество, скажем так, романов и художественно-документальных очерков о революционерах, он ударом кинжала убил шефа жандармов и скрылся с места преступления. Вообще, это потрясающая история, поскольку Мезенцов поплатился, собственно говоря, не за расстрел Ковальского. Просто так уж совпало по времени. На самом деле, жандармское ведомство инициировало грандиозный процесс, процесс 193, по которому судили пропагандистов, ходивших в народ и пытавшихся рассказать христианам преимущества социализма. Были различные приговоры, некоторых оправдали, некоторых осудили. Причем, в общем-то, приговор был такой, достаточно суровый некоторым из людей, гораздо выше, скажем так, планка наказания, чем то полагалось по правилам. Ну и пошел приговор на утверждение императору. А император всегда смягчал в России приговоры. Практически всегда. Он должен был быть милостивым, милосердным и так далее. В данном случае, по настоянию Мезенцова, император оставил приговор в прежнем виде. А тех, кого освободили, они уже отбыли предварительное заключение свои сроки, или их оправдали, или не нашли там достаточное количество улик, их по настоянию того же Мезенцова выслали в административном порядке, то есть без суда. Приговоренные к ссылке, каторге, кто находился в московской пересыльной тюрьме, они, протестуя против условий заключения, объявили голодовку. К Мезенцову пришли родители, родственники других заключенных, и просили его сделать что-нибудь. «Сделайте что-нибудь», — сказал кто-то из отцов и матерей. «Ведь они умрут, пусть умирают», — сказал Мезенцов. «Я уже приказал заказать гроба». Тем самым он заказал гроб самому себе, ибо революционеры-народники, члены тайного общества «Земля и воля», решили убить или, по их терминологии, казнить Мезенцова. И, более того, хотели сделать это максимально символическим способом. Символическим не в том смысле, что это было бы символическое убийство, а оно должно было быть не только актом мести и убийства физического лица, а символом, казнью. И Сергей Кравчинский, который вызвался убить Мезенцова, он первоначально намеревался отрубить ему голову и даже заказал было специально такую короткую кривую саблю. А Кравчинский был человек очень крепкий и, в общем-то, физически он это сделать мог. Но отрубить голову человеку не так легко, как вы понимаете, да? Тем более, когда это происходит не в той ситуации, когда у человека скручены руки. Но, в конце концов, его отговорили товарищи, поскольку дело непрактичное, рубить голову средь бела дня может не удастся. Тогда Мезенцов избрал другое символичное оружие, это кинжал, цареубийственный кинжал и так далее. И вот средь бела дня на Михайловской площади в Петербурге, когда, значит, прогуливался там шеф жандармов, Кравчинский нанес ему смертельную рану кинжалом, благополучно скрылся с места преступления. Вот такие были страсти. И должность шефа жандармов была вот в это время отнюдь не синекурой. Преемник Мезенцова генерал Александр Романович Дрентельн, в общем, такой военный администратор и человек небесталанный, он едва не воплотился тоже жизнью. 13 марта 1879 года его карету настиг всадник, казавшийся Леоном Мирским, и дважды выстрелил в окно. Но, по счастью для Дрентельна, пули прошли мимо. Кстати говоря, шеф жандармов не растерялся и пытался, значит, на своей пролетке пытался догнать злоумышленника, покушавшегося на его жизнь. Ну, не догнал, но впоследствии Мирского все-таки арестовали, и он окончил свои дни в заключении.
Шло ли третье отделение в те годы на провокации?
Агентами-провокаторами третьего отделения были женщины. Женщины-содержательницы квартир. Квартир, которые специально, подчеркнуто, сдавали только студентам и курсисткам. Среди них была довольно известная вдова бывшего жандармского офицера Анна Петровна Кутузова. Кутузова, которая вот сдавала эти самые квартиры и провоцировала студентов на какие-то разговоры и сдавала их, что называется, третьему отделению. Причем, ну, иногда это были действительно какие-то люди, настроенные оппозиционно, а нередко вдовушке нужно было зарабатывать деньги, выполнять план, в кавычках, да, и она, в общем, как-то так облыжно обвиняла своих постояльцев в тех или иных неблаговидных с точки зрения властей поступков. Ну, а через эту самую Кутузову в третье отделение попал, опять-таки говоря, современным и таким жаргоном, крот. А именно Николай Васильевич Клеточников, агент Народной воли, организации, которая доставила тогдашним властям наибольшее количество хлопот. И напомню, когда-то я говорил об этом в одной из передач, такая первая классическая террористическая организация не только в российской, но и в мировой истории. И одна из самых эффективных, во всяком случае, с поставленной задачей цареубийства они выполнили. Так вот, Клеточников, просто любопытен дух времени, это показывает еще, да? Клеточников человек далекий достаточно от какого-то общественного движения, человек нездоровый, он не смог учиться в высшем учебном заведении, поскольку физически не потянул, и климат не очень хороший, вынужден был в Крым уехать, потом там в Пензе где-то служил письмоводителем, еще там кем-то. И вот он в условиях подъема этого общественного движения, да, он приезжает в Петербург, разыскивает революционеров, предлагает свои услуги. И встречается он с Александром Михайловым, со знаменитым дворником. Тот самый Михайлов, который создал систему конспирации. Систему конспирации, и дворником его называли именно за то, что он подчищал огрехи товарищей. Вот если зрители, там, скажем, смотрят какие-то фильмы, вроде «17 мгновений весны» или еще что-нибудь, да, там всякие знаки, там, цветочный горшок на подоконник или еще что-нибудь, какая-нибудь такая ерунда, это придумали народовольцы. Это придумано как раз Александром Михайловым в основном в конце 70-х, начале 80-х годов 19 века. Михайловым и его сподвижниками, но им прежде всего. И вот Михайлов предлагает Клеточникову, видя, что на другое дело он явно не способен, каким-то образом внедриться в третье отделение. Тот сначала, так сказать, отнекивался, но потом согласился. И он селится у этой самой Кутузовой, а ее роль к этому времени была уже ясна. И что делает хитроумный Клеточников? Он играет с ней в карты каждый вечер и проигрывает рубль-другой. И ведет разговоры, и, конечно, исключительно благонамеренные. Вот так он понравился этой самой вдовушке жандармской, что она рекомендовала его на службу. Его взяли как бы вот агентом, но агентом он оказался совершенно бесполезным, но совершенно случайно выяснилось, что у него каллиграфический почерк. Ведь, напомню, он был письмоводителем. Его берут как раз тем самым чиновником для письма в третье отделение. Можете себе представить, какой это был подарок народовольцу. Клеточников заслужил безусловное доверие начальства, и он установил по меньшей мере 385 агентов третьего отделения. У него была феноменальная память, он ничего не записывал, приходил на конспиративную квартиру и на память называл имена, клички, адреса и так далее. Не всех из этих агентов публиковали, что называется, поскольку опасались его подставить, но наиболее вредные их имена оглашались. Среди них был, между прочим, Петр Иванович Рачковский, только начинавший свою деятельность, впоследствии заведующий заграничной агентурой департамента полиции и начальник, собственно говоря, политического отдела департамента, начальник охранки. Личность, выдающаяся на охранном поприще в более поздний период. Вот он был разоблачен как агент, начинающий именно Клеточникова. И деятельность Клеточникова, она бы продолжалась, возможно, и дальше, но, увы, Михайлов был арестован. А народовольцы находились в такой вот лихорадочной деятельности по подготовке цареубийства. Правила конспирации начали нарушаться, и Клеточников был арестован на одной из конспиративных квартир, на которую он пришел. Для встреч с ним, осознавая его ценность, Михайлов специально держал легальную квартиру. Там жила Наталья Оловенникова, член Народной воли. А его последователи назначали встречу Клеточникову на квартире, где жил нелегальный. Это было, конечно, грубейшее нарушение конспирации, и действительно он был арестован и осужден на смертную казнь, замененную вечной каторгой, и умер в Алексеевском правилине Петропавловской крепости. Вот такой Штирлиц был народовольческий в то время, и вот такие, прямо-таки, детективные, совершенно реальные вещи происходили.
На этом мы заканчиваем программу «Всевидящие глаза и всеслышащие уши» из рассказов о третьем отделении. У нашего микрофона были историки Яков Гордин, Абрам Рейдблат и Олег Будницкий. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день». Через 8 минут обозрение «Книжный угол», затем программа «Мужчина и женщина». Ее тема – «Взгляд на поэзию». Во второй половине часа передача «От А до Я», посвященная особенностям языка городской среды. Затем спортивное обозрение «Прессинг плюс». Где центр Парижа? Существует ли он? Об этом в конце часа в передаче «Карт-бланш». Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы, наконец-то, закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.